Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Персоналии флотилии «Свободы» поименно. Грозит ли европейским банкам кризис? Почему семья Ратка Младича требует признать генерала боснийских сербов мертвым? И по итогам выборов, как формируются и укрепляются демократические институты в Грузии? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Институт исследования ближневосточной прессы, веб-сайт memory.org, за прошедшее с понедельника время изучил подготовку к флотилии в арабском мире. Вот что рассказывала арабская пресса об участниках этого мероприятия – Египет.
В ходе пятничной молитвы общий наставник движения «Мусульманские братья» Мухаммад Бади выразил поддержку Хамас, неоднократно прибегая к жестким выражениям в поддержку джихада и вооруженной борьбы в Палестине, Ираке и Афганистане. Египетская делегация в составе флотилии включала в себя двоих членов фракции «Мусульманского братства» в египетском парламенте, заместителя председателя этой фракции Мухаммада Аль-Балтая и Хазема Фарука. На конференции «Мусульманского братства» в марте 2010 года Аль-Балтай заявил, что его движение никогда не признает Израиль и никогда не откажется от сопротивления. Он также заметил, что сопротивление – это единственная дорожная карта, которая спасет Иерусалим, восстановит честь арабов и предотвратит превращение Палестины во вторую Андалузию.
Ливан.
Ливанскую делегацию, включающую 6 человек, возглавлял адвокат Хани Сулейман, который ранее уже участвовал в аналогичной флотилии в феврале 2009 года. В 1997 году он выступал общественным защитником японского террориста Козо Акамото, устроившего бойню в израильском аэропорту Лот в 1972 году. Еще один член ливанской делегации, Хусейн Шакер, известный по имени «Отец мучеников». Отправляясь с флотилии, он заявил, что хочет встретить своих мучеников, то есть родственников погибших во время израильско-ливанской войны 2006 года, а также рассматривает свое участие в этом походе в качестве мести за смерть членов своей семьи.
Иордания.
Иорданская делегация включала активистов движения «Мусульманское братство». Один из них, Салам Аль-Фалахат, был с 2006 по 2008 годы духовным наставником движения в стране. В одном из интервью он заявил: «Мы рассматриваем движение «Хамас» в Палестине как организацию, стоящую во главе проекта арабского и мусульманского освобождения, к чему призывает «Мусульманское братство».
Сирия.
Единственной представительницей Сирии в составе флотилии была Шада Баракат. Ее направила в состав группы Сирийская гражданская ассоциация сопротивления терроризму и оказания помощи Палестине. Ее муж рассказал репортерам, что она написала пьесу об убитом лидере Хамас, шейхе Ахмаде Ясине, и собиралась побывать в его доме, чтобы вдохнуть дух того места, в котором он жил.
Йемен.
Во главе йеменской делегации стояли 3 члена партии «Аль-Исла» – исламистской группы, близкой по идеологии к мусульманскому братству. Одного из них фотограф запечатлел на борту теплохода «Мави Мармара» с большим гнутым ножом.
Похожие портреты участников из Кувейта, Алжира и Бахрейна. Еще одна примечательная личность на борту «Мави Мармара», которую заметил Институт исследований ближневосточной прессы, это епископ Хиларион Капуччи. В 70-х годах епископ был осужден в Израиле за то, что перевозил из Ливана оружие для организации освобождения Палестины. Позднее его освободили из израильской тюрьмы по просьбе Ватикана. Кстати, сам пассажирский теплоход «Мави Мармара» был куплен турецкой организацией «Фонд за права человека, свободу и гуманитарную помощь» IHH за 800 тысяч долларов, потому что желающих сдать в аренду судно для такого мероприятия не нашлось. Сразу после рейда израильских командос против флагмана флотилии начали появляться публикации о том, что собой представляет эта турецкая организация. Мы рассказывали во вторник об исследовании, которое опубликовал бывший аналитик Министерства финансов США, который занимался расследованием финансирования терроризма, а ныне вице-президент Фонда в защиту демократии Джонатан Шанцер, которого я попросила сегодня рассказать, когда появилась информация о том, что IHH вовлечена в сеть организаций, финансирующих или отмывающих деньги для нужд терроризма.
Насколько я понимаю, израильтяне впервые публично заявили о том, что IHH является частью Союза Добра летом 2008 года. Иными словами, вот уже почти два года эта организация находится в поле зрения израильской разведки. И именно поэтому нелепо было бы думать, что израильтяне могли пропустить эту флотилию в Израиль или в Газу, поскольку эта организация связана с Хамас.
Но если эта организация была внесена в израильский список, и это было известно, то почему Турция реагирует таким образом? Ведь и Госдепартамент США внес группу в список террористических организаций.
Проблема в том, что IHH, как таковая, не была внесена в список. IHH является членом Союза Добра. Но только часть членов этого союза, часть из этой сети благотворительных организаций, были причислены к террористическим. И в то время как израильтяне рассматривали IHH как террористическую организацию и запретили ее членам въезд в страну, США и ООН этого не сделали. Возможно, именно по этой причине турецкое правительство не запретило эту организацию или не заморозило ее деятельность в мире. Сказав это, могу, однако, предположить, что, возможно, этот инцидент в Средиземном море заставит США и ООН более пристально изучить деятельность этой организации и решить, не стоит ли запретить ее как организацию, финансирующую Хамас.
И все это несмотря на то, что в США в ходе процесса по делу Ахмеда Рисама, который пытался заложить бомбу в аэропорту Лос-Анджелеса 31 декабря 1999 года, французский судебный следователь Жан-Луи Брюгьер заявил следующее, цитирую, IHH – неправительственная организация, но она служила прикрытием для снабжения моджахедов поддельными документами и другими средствами нелегального проникновения в страны. Ее помещения также служили местом сбора моджахедов. И еще одна их функция – нелегальная торговля оружием. Конец цитаты. Что же касается ее связи с заговором тысячелетия, то, по словам Брюгьера, она выразилась в телефонных звонках, сделанных из конспиративной квартиры террористов в Лос-Анджелесе в Турцию, в штаб-квартиру IHH. Всю эту информацию легко найти в интернете. И все равно в Европе, да и в США, был целый ряд бывших и нынешних политиков, которые поддержали идею этой флотилии. Как они прошли мимо всей этой информации?
Мне непонятно, как этого всего не заметили. Повторю, целый ряд организаций, входящих в Союз Добра, запрещены как террористические, по крайней мере здесь, в США. Но многие из этих организаций расположены в Европе. Они из Швейцарии, Великобритании, Франции. Так что вот европейские страны критикуют Израиль, но ведь на их территориях разместились эти так называемые благотворительные организации, входящие в Союз Добра. Напомню, Союз Добра – это саудовская зонтичная организация, которую США обвиняют в финансировании террористической деятельности Хамас. На мой взгляд, пресса недостаточно об этом писала. Но с другой стороны, сейчас представляется возможность и для европейских стран и для Турции посмотреть, какие из благотворительных организаций, а их в общей сложности около 50, входят в Союз Добра и при необходимости принять против них меры.
А есть ли, в принципе, способ снять блокаду, но не предоставить при этом возможность Хамас укрепиться и приобрести оружие?
Израиль никогда не прекращал доставку товаров и продовольствия в Газу. В какие-то моменты на определенные товары накладывались ограничения, но потом они снимались. Проблема состоит в том, что правительство Хамас использует гражданские товары в военных целях. Например, железные трубы, которые в руках Хамас становятся предметом двойного назначения. Конечно, трубы можно использовать для создания водопровода, для других жизненно важных целей, но Хамас использует их в качестве корпуса в ракет, которые запускаются по израильским городам. Но что касается этой флотилии, то ведь израильтяне изначально заявили, что разрешат судам разгрузить гуманитарную помощь в порте Ашдод к северу от Газы, проверят ее, определят, на самом ли деле это те товары, которые можно предоставить Газе, и затем перевезут их. К сожалению, флотилия не ответила на предупреждение и продолжала плыть в сторону Газы. И именно поэтому израильтяне решили остановить ее.
Мы беседовали с вице-президентом Вашингтонского фонда в защиту демократии Джонатаном Шанцером. Подробнее о том, что представляют собой товары двойного назначения для Хамас и какие пути для снятия блокады Газы существуют, мы поговорим в выпуске программы во вторник. Говорит Радио Свобода. Мы продолжим после объявлений. Tell me.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Европейским банкам предстоит в ближайшие полтора года списать безнадежных долгов почти на 200 миллиардов евро. И риски расширения долгового кризиса в экономике Европы остаются высокими, предупредил в начале недели Европейский центральный банк в очередном докладе. На следующий же день курс евро к доллару упал до минимума за 4 последних года, а стабильность европейской финансовой системы, как ожидается, станет одной из главных тем на встрече министров финансов стран «Большой двадцатки», которая открывается в пятницу в южнокорейском городе Пусан. Тему продолжит Сергей Синенский.
Резко увеличившиеся дефициты бюджетов стран Европейского Союза могут еще больше удорожить любые новые заимствования на финансовых рынках, что неизбежно затормозит восстановление экономического роста в регионе, предупреждает Европейский Центральный Банк в очередном докладе о финансовой стабильности еврозоны. При этом под вопросом оказываются новые источники финансирования и для самих банков. Только до конца будущего года европейским коммерческим банкам предстоит списать безнадежных долгов на 195 миллиардов евро. А в целом объем таких списаний в Европе за период с 2007 по 2010 год Европейский центральный банк оценивает в 515 миллиардов евро. Для сравнения, это чуть ли не 5 годовых бюджетов Европейского Союза. Из Германии руководитель департамента стратегии инвестирования итальянского банка Unicredit Корнелиус Пурпс.
Это означает, что банкам потребуется новый капитал, так как денежная масса, которой они оперируют, и без которой они просто не могут работать, значительно сократится. При этом возникают тревожные сообщения, что многие банки сталкиваются с трудностями в поисках новых источников средств. Другими словами, нарастают опасения, что государство вновь будет вынуждено вмешаться, чтобы обеспечить банки необходимой ликвидностью и базовым капиталом. Но, как мне представляется, до такой экстремальной ситуации дело все же не дойдет, и европейским банкам удастся своими силами исправить ситуацию.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, долговое бремя крупнейших банков Европы, как отношение заемных средств к собственному капиталу, почти вдвое больше, чем у крупнейших банков США или Великобритании, хотя эти страны в гораздо большей степени были затронуты финансовым кризисом из-за краха рынка недвижимости, чем страны еврозоны. Руководитель отдела экономических исследований Ассоциации «Кредит Реформ», крупнейшего в Германии бюро кредитных историй юридических лиц, Михаил Брец.
В Соединенных Штатах правительство оказало огромную финансовую помощь пострадавшим от кризиса крупным ипотечным агентствам, таким как Фредди Мэк и Фенни Мэй, а также крупнейшим банкам. Но при этом многие более мелкие, в том числе региональные банки и финансовые компании, разорились. В Европе, слава богу, до закрытия банков дело пока не дошло, и, очень надеюсь, не дойдет. Хотя некоторые крупные банки, даже в Германии, тоже оказались в весьма сложной ситуации. В целом, на мой взгляд, пока не похоже, что банковская система Европы в обозримом будущем столкнется с очень серьезными трудностями. Кредиты, выдаваемые Греции и, возможно, некоторым другим странам еврозоны, застрахованы гарантиями правительств и Европейского центрального банка. И, во всяком случае, их скоординированные акции могли бы предотвратить наихудший сценарий.
На Европейский центральный банк сегодня давят с двух сторон. Некоторые банки настаивают на том, чтобы он еще больше расширил меры поддержки банковской системы еврозоны, в частности, выкупал бы еще больше государственных и частных облигаций. А, например, руководители центральных банков Германии и Италии призывают к обратному – свернуть эти меры господдержки в кратчайшие сроки. Сколь, на ваш взгляд, разрешима эта дилемма, стоящая перед Европейским банком, в принципе, и в ближайшее время?
С этой дилеммой нам придется жить еще какое-то время. Конечно, уступая давлению и выкупая государственные облигации стран, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, Европейский центральный банк частично поступает со собственной беспристрастностью. Мы считаем, что подобные действия банка допустимы, но они должны быть четко ограничены, как по времени, так и по объему. Иначе все финансовое бремя в итоге будет переложено на плечи европейских налогоплательщиков. Прямой задачей Европейского банка является стабильность банковской системы Европы и надежность единой европейской валюты. А рискованные сделки – это удел частных инвесторов. Однако свои прямые обязанности Европейский банк может исполнять, лишь будучи полностью независимым в своих решениях и действиях.
Летом прошлого года, на волне финансового кризиса, Европейский центральный банк выдал коммерческим банкам еврозоны льготных и однолетних кредитов почти на 450 миллиардов евро. Срок их погашения истекает в конце июня, и некоторые эксперты отмечают, что найти новые средства для погашения этих долгов многим банкам еврозоны будет сегодня особенно трудно, ведь заемные средства постоянно дорожают. В какой мере вы разделяете такие оценки? Корнелиус Пурпс, банк Unicredit, Мюнхен.
Не думаю. Большинство крупных банков уже сейчас вполне может обеспечить себя необходимой ликвидностью. Другое дело – более мелкие банки. Для многих из них единственная надежда – это поддержка Европейского центрального банка. Ну а с погашением взятых в прошлом году кредитов у европейских банков вряд ли возникнут трудности. Во-первых, они загодя готовились к их погашению. А во-вторых, сам Европейский центральный банк во избежание негативных последствий уже дал понять, что готов отсрочить выплату этих долгов поэтапно до конца октября. Так что у банков есть еще немало времени, чтобы обеспечить себя необходимой ликвидностью.
Месяц назад Европейский центральный банк не только начал выкупать гособлигации некоторых проблемных стран еврозоны, но и возобновил предоставление банкам региона льготных шестимесячных кредитов. Банки же, получив их, зачастую тут же переводят эти деньги на собственные депозиты в Европейском банке. Кстати, то же самое происходило, особенно в прошлом году, и в России. В результате эти деньги до реальной экономики или до других, более мелких банков просто не доходят.
Эта проблема не столь остра, как представляется на первый взгляд. Ведь фактически объемы ликвидности на европейском финансовом рынке превышают необходимые. Конечно, Европейский центральный банк хочет, чтобы часть этих средств направлялась в реальную экономику. Но, с другой стороны, сам Европейский банк призывает коммерческие банки расширять кредитование предельно осмотрительно. И получается, что, вопреки своему желанию, сам же Европейский банк создает определенное напряжение на рынке кредитования. И тем объясняется отчасти, почему банки предпочитают держать свободную ликвидность на собственных счетах в самом Европейском банке. Ведь они и доступ к ним имеют в любое время, и одновременно неплохо на этом зарабатывают, так как проценты по этим счетам весьма для них выгодны. В целом же такая ситуация отнюдь не представляет пока опасности для европейской экономики. Но представим экстремальный сценарий. Что теоретически может случиться, если большая часть из этих примерно 350 миллиардов евро в течение короткого времени превратится в кредиты и вольется в реальную экономику Европы? Тут же подскочат цены. Поэтому задача Европейского центрального банка – следить за тем, чтобы распределение массы временно свободных денег было сбалансированным, снижая тем самым инфляционные ожидания.
Из города Нойс руководитель отдела немецкой ассоциации «Кредит Реформ» Михаил Брец.
Конечно, это всегда проблематично, когда предоставленные деньги уходят совсем в иные сферы, чем предполагалось. С другой стороны, таким образом деньги оказываются в безопасности относительно каких-либо рисков. Но бесспорно, такие действия банков являются неким злоупотреблением доверия. И частично, во всяком случае в Германии, являются одной из причин, почему частным лицам вновь стало значительно труднее получить необходимые им кредиты.
Курс евро к доллару упал во вторник до минимума за 4 последних года. И главной причиной аналитики в один голос называют растущие опасения участников рынка относительно устойчивости банковской системы еврозоны. Они еще больше усилились после того, как в минувшую пятницу агентством Fitch был снижен на одну ступень суверенный кредитный рейтинг Испании. Львиная доля всех долгов, как государственных, так и частных, таких стран, как Греция, Испания, Италия и Португалия, приходится на банки Франции и Германии, двух крупнейших экономик еврозоны. А те 750 миллиардов евро финансовой помощи для предотвращения расширения в еврозоне долгового кризиса, о которых лидеры стран Евросоюза предварительно договорились 9 мая, покрывают, в принципе, на 2,5 ближайших года лишь государственные долговые обязательства Греции, Испании, Португалии и Ирландии. Но они не покрывают, разумеется, долгов частного сектора, которые во многом образовались на рынках недвижимости, теперь лопнувших. Сами по себе эти факторы давления и на банковскую систему еврозоны в целом, и, соответственно, на курс евро, сколь значимыми вам представляются сегодня. Корнелиус Пурпс, банк Юникредит.
На сегодня перечисленные вами факторы, безусловно, оказывают значительное влияние на курс евро к доллару. Масштабная поддержка государствами Европы национальных банковских систем не могла не отразиться на государственных бюджетах. Это как пинг-понг. Риски перебрасываются от банков к государству и обратно. Именно такая ситуация ярко проявилась сегодня в еврозоне. В результате прочность как самого Европейского Союза, так и его единой валюты оказывается под сомнением. За короткое время курс европейской валюты к доллару снизился с $1.5 за 1 евро до $1.20. Но, подчеркну, это обстоятельство отнюдь не означает еще, что евро утратил свою силу. Ведь реальный курс, по имеющимся оценкам, должен составлять примерно $10, $15 за 1 евро. И пока, как видим, евро по-прежнему котируется выше его реальной стоимости.
Предстоящее списание безнадежных долгов на общую сумму 195 миллиардов евро только до конца будущего года банки еврозоны смогут пережить без масштабных потрясений, полагают эксперты Европейского центрального банка. Однако в представленном на этой неделе докладе Европейский банк предупреждает коммерческие банки стран еврозоны. Им следует быть готовыми к тому, что оказываемые им ныне меры финансовой помощи будут свернуты.
Грозит ли европейским банкам кризис? Над темой работал Сергей Семинский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее в выпуске. Почему семья Радко-Младича требует признать генерала мертвым? И по итогам выборов, как формируются и укрепляются демократические институты в Грузии? Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Поверх барьеров музыканты из тбилисского хора «Анчис Хати», названного так в честь древнего храма в Тбилиси. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Международная правозащитная организация Freedom House назвала десятку самых репрессивных режимов. В список таких государств попали, в частности, Северная Корея, Мьянма, Ливия, Сомали, а также две страны бывшего СССР – Туркмения и Узбекистан. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин заявил, что приостанавливает действие меморандума о сотрудничестве с МВД в связи с разгоном милиции акции оппозиции в Москве 31 мая. По словам Лукина, милиция действовала грубо и незаконно, в то время как участники акции никаких противозаконных действий не совершали. Омбудсмен ждет извинений от руководства МВД. Суд в Астрахани приговорил бывшего высокопоставленного милиционера к пожизненному заключению. Как сообщили в Следственном комитете, бывший начальник областного управления по борьбе с организованной преступностью Ренат Салихов признан виновным в причастности к нескольким убийствам и мошенничеству. Президент Украины Виктор Янукович заявил, что украинско-российские отношения должны развиваться по восходящей. Выступая в четверг с обращением к народу, он также подчеркнул, что приоритетной в отношениях с Москвой остается экономическая сфера. Президент Турции Абдулла Гюль заявил, что отношения его страны с Израилем никогда не будут прежними после недавнего инцидента у берегов сектора Газа, при котором погибли турецкие граждане. Кристиан Вульф, премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония, выдвинут кандидатом на пост президента Германии от правящей коалиции. Во Франции в возрасте 72 лет скончался российский математик, академик РАН Владимир Арнольд.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему семья Радко-Младича требует признать генерала мертвым? И по итогам выборов, как формируются и укрепляются демократические институты в Грузии? Семья бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича готовит официальное обращение к судебным органам Сербии с просьбой объявить его умершим. Об этом на минувшей неделе сообщил в Белграде адвокат сына и жены Младича. Генерал Младич уже 15 лет разыскивается международным трибуналом в Гааге, обвиняющим его в совершении тяжелейших военных преступлений, в том числе в геноциде мусульманского населения в городе Сребреница. Что скрывается за этой инициативой, рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Самый разыскиваемый, обвиняемый международным трибуналом генерал Ратко Младич недоступен правосудию уже 14 лет. Последний раз его якобы видели в феврале 2003 года на военном объекте армии Сербии в 100 километрах к западу от Белграда. Об этом свидетельствовал повар военного дома отдыха. Младич исчез без следа, когда военные власти отказали ему в гостеприимстве. Правда, считается, что после того он скрывался в спальных районах Белграда, постоянно меняя квартиры. Однако более точная информация о его дальнейшем передвижении публично недоступна, несмотря на утверждение, что власти находили его следы в Белграде и позже, правда, всегда опаздывали с арестом. Адвокат Милош Шалич объяснил, что идея провозгласить генерала умершим возникла прежде всего в интересах семьи Младича. Семья постоянно преследуется. В доме время от времени проводятся обыски, прослушиваются телефоны. Фирма сына генерала, Дарка, не может нормально работать. Сноха генерала уволена с работы государственной телекомпании, а супруга не может получить принадлежащую ей по закону пенсию мужа. Согласно сербскому закону, если в течение 5 лет о местонахождении человека нет никаких сведений, он может быть провозглашен умершим. Правда, при условии, что он достиг 70-летнего возраста. В случае Младича это условие не выполнено, ему 68 лет. Адвокат Шалич считает, что Ратко Младич должен быть признан умершим на других основаниях. Ведь 7 лет подряд, с тех пор, как он лежал в военном госпитале в Белграде, генерала якобы никто не видел.
В данном конкретном случае можно утверждать, что Ратко Младич очень больной человек. Он еще в 1996 году перенес тяжелый инсульт. Затем у него возник целый ряд медицинских проблем, которые решались госпитализацией в больнице военной медицинской академии в Белграде. На этот счет существует обширная документация. Может ли такой человек выжить в каких-то землянках и пещерах 7 лет в ситуации, когда за ним охотятся все мировые разведки, включая сербский? Ответ на этот вопрос напрашивается сам собой. Такое невозможно. Мы не предоставляем доказательства. Мы лишь приводим причины, по которым семья подозревает, что его нет в живых. Суд должен утвердить, жив ли он или нет. И суд потребует от соответствующих органов, от тех, кто утверждает, что он жив, доказательств.
Власти Сербии подозревают, что семья Младича на самом деле через суд пытается узнать, насколько близко на след генерала вышли на данный момент поиски. Но надежды на то, что таким образом будет раскрыта эта государственная тайна, напрасны. Глава Национального совета Сербии по сотрудничеству с Международным трибуналом Расим Ляич эту инициативу семьи назвал «насмешкой над государством», утверждая, что именно она-то и доказывает, что Младич жив, а семья этот факт скрывает, осложняя тем самым международное положение Сербии.
Это большое счастье, что у нас сейчас намного больше доверия со стороны Гаагского трибунала и международного сообщества, которые не подвергают сомнению наши настойчивые усилия как можно скорее выдать Младича трибуналу. Если бы такое случилось 2,5 года назад, над нами бы, вероятно, посмеивались. И я уверен, были бы даже предложения ввести против Сербии санкции, поскольку в мире думали бы, что таким образом мы пытаемся избежать выполнения своих обязательств.
Председатель правительственной канцелярии по сотрудничеству с Международным трибуналом Душан Игнатович заявил для нашего радио, что если даже семья Младича добьется провозглашения его умершим, это никак не повлияет на дальнейшие его поиски.
Согласно закону, они имеют на это право, и только от семьи зависит, подаст ли она такой иск. Однако в том, что касается обязательств по отношению к Гаагскому трибуналу по розыску обвиняемых, это ничего не изменит. Такая инициатива, в случае, если суд провозгласит Младича без вести пропавшим лицом, которое признано мертвым, может помочь его семье решить некоторые имущественные проблемы. Но, повторяю, такое решение бессмысленно связывать с его дальнейшими поисками. В интересах Сербии разрешить вопрос Ратка Младича, а это разрешится либо весомыми доказательствами, что он мертв, либо его нахождением и арестом.
Наш собеседник, белградский военно-политический комментатор, отставной полковник Любодраг Стоядинович. Он до начала югославских войн был коллегой Младича, дружил с ним, а несколько лет назад написал книгу «Ратко Младич. Между мифом и Гаагой». Каковы, по вашему мнению, главные мотивы семьи добиться провозглашения Ратко Младича умершим? Обычно такой иск подается в случае, когда нужно разрешить имущественные вопросы. Известно, что у генерала есть различная недвижимость. Его пенсию также годами никто не может получить. Семья должна для этого предоставить от него доверенность, подписанную не ранее, чем за полгода до этого. На пенсионном счете уже накопилась значительная сумма.
Я не верю, что мотивы имеют материальную природу. Это было бы слишком большим отступлением от того, что принято считать моральным. Полагаю, что мотивы близких Младича, прежде всего, в попытке облегчить давление на семью и каким-то образом судебной смертью защитить генерала. Правда, на самом деле есть основания полагать, что состояние здоровья Ратка Младича плохое. Он перенес тяжелую болезнь с серьезными последствиями, которые могли усугубиться, а в последние годы он действительно является человеком, которого как будто не существует. Поэтому у семьи Младича есть целый ряд причин провозгласить его мертвым и снять тем самым с себя бремя подозрений, что она его скрывает. Если бы Младич действительно был найден мертвым, давление и с них, и с Сербии было бы снято. Однако судебным провозглашением смерти ничего не решается, хотя семья, очевидно, считает, что это выход.
Но впечатление такое, что никто в Сербии не верит, что Ратко Младич мертв. Да, он болел, да, близкие его друзья даже раньше призывали его честно покончить жизнь самоубийством, к которому он якобы склонялся.
Для такой гипотезы нет ни единого доказательства, несмотря на то, что никто его не видел или не признался, что видел. В законах многих государств смерть не может быть установлена до тех пор, пока не найдено тело. Поэтому и наша общественность сомневается в том, что Младич мертв. С другой стороны, я чувствую, что все ожидают, что это случится, и таким образом проблема сама собой разрешится. Сербия с себя снимет тяжелое бремя, а Гаагский трибунал больше не должен будет из-за Младича продолжать свое существование до бесконечности. Он для Гааги был целью из целей, и без него все остальные судебные процессы имеют мало смысла. Это одна из причин, почему мало кто верит, что Ратко Младич мертв. Однако я не исключаю такую возможность. Есть в Сербии лжепатриотические силы, считающие, что Младича нужно держать живым, то есть вне зависимости от того, так это или нет, делать вид, что он жив. А другая часть граждан и политиков считает, что если все завершится естественным путем, если он умрет, проблема больше не будет существовать. По-сталински нет человека, нет проблемы, и Сербия освободилась бы от обязательства разыскивать его.
Мы беседуем с белградским военно-политическим обозревателем Любодрагом Стоядиновичем. Несколько лет назад сербская пресса после ареста группы пособников Ратку Младича писала о том, что генерал скрывается в Сербии, возможно, в так называемых спальных районах Нового Белграда. По квартире он якобы передвигается тихо, в шерстяных носках, и старается не спускать громко воду в туалете. Я цитирую некоторые публикации. Он боится заболеть и попасть в больницу, и поэтому заботится о гигиене. Всю пищу сначала пробуют его телохранители. К своей охране он относится грубо, требуя приводить к нему членов их семей, включая детей, чтобы они таким образом стали соучастниками преступления. Считается, что Младич никогда не сдастся добровольно, что он является взрывным устройством замедленного действия, который, в случае попытки ареста, готов повлечь с собой на смерть даже ближайших к нему людей. Высказывается также предположение, что Ратко Младич в психически невменяемом состоянии. Существует и другая версия. Генерал, подобно Радовану Караджичу, арестованном в Белграде в неузнаваемом виде под маской бородатого народного исцелителя доктора Дабича, также полностью изменил свою внешность, пойдя даже на пластическую операцию лица.
Я считаю, что он скрывается совсем другим образом, чем Радован Караджич. Кстати, насколько знаю его самолюбие, его эгоцентризм, нарциссизм и другие черты, на полных основаниях могу делать вывод. Ратко Младич, если он жив, живет под своим именем и без больших изменений своей внешности. До сих пор он скрывался не столько при помощи хороших сообщников или телохранителей, сколько благодаря информации. У него были хорошие связи и поддержка в военной службе безопасности, а также в Государственной службе безопасности Сербии. Известно, что несколько раз Младичу удалось избежать ареста благодаря сигналам определенных людей в этих службах. Он часто менял местонахождение, однако его длительное успешное сокрытие невозможно объяснить только хорошей информацией. Стоит признать, что у Ратка Младича высокий военный интеллект. Речь идет о человеке сверхосторожном, догадливом и прозорливом, умеющем оценить ситуацию, почувствовать опасность и реагировать на нее. Именно это ему, несмотря на все, обеспечило столько лет свободы. Учитывая, что Ратко Младич самоуверенный и дерзкий человек, я могу себе представить ситуацию, если он в хорошем состоянии здоровья, что он очень часто свободно разгуливает там, где ему заблагорассудится. Думаю, что он где-то рядом с нами. Я в этом уверен.
Когда вы последний раз встречались с Ратко Младичем?
В последний раз мы виделись 28 октября 1999 года. Встретились случайно у военно-медицинского центра в Белграде. Он был в обществе телохранителей и супруги Боссы. Он начал говорить о том, что все мы против него, обвиняя, конечно, и меня в своей судьбе. Кстати, в тот момент его судьба и не была такой уж плохой. Он ходил на футбольные матчи, появлялся в обществе, свободно гулял. Младич потом отвел меня в сторону, и мы поговорили на обычные темы. Ведь мы были знакомы более 35 лет. Он не любил, чтобы при нем упоминали Гаагу. Это была запретная тема, и я этого условия придерживался. Но вдруг он сам начал. «Не будут меня судить те, кого бы я сам судил. Не будут меня связывать те, кого я сам связывал». Это про западных миротворцев, которых он в 1995 году привязал к столбам. И последнее, что Младич тогда сказал мне, «Гаага меня живым не увидит».
Мы беседовали со знакомым Ратко Младича, отставным полковником югославских войск, ныне военно-политическим обозревателем Любодрагом Стоядиновичем.
Со знакомым Ратко Младича беседовала Ая Куге. Продолжим тему в следующем выпуске программы «В пятницу вечером». Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Международные организации, приславшие наблюдателей на выборы в органы местного самоуправления Грузии, отметили достаточно объективные и честные выборы с незначительным количеством нарушений, в основном технического характера. Тем не менее, все претенденты на пост мэра Тбилиси признали победу Гиги Угулава, и сейчас ЦИК Грузии готовится обнародовать окончательные результаты выборов в местные парламенты. О том, как Грузия шла к демократическим преобразованиям, Олег Панфилов беседовал с профессором университета Ильи Чевчавадзе Ливаном Тархнишвили.
Вы работали всего лишь в прошлом году председателем Центральной избирательной комиссии Грузии, а до этого председателем Попечительского совета общественного вещания Грузии. Обе должности подразумевают аполитичность, то есть не участие в политической жизни и какого-либо политического пристрастия. Поэтому мой вопрос первый касается того, с чем мы столкнулись после прошедших выборов.
Во-первых, если вот анализировать всю предвыборную кампанию, она немножко отличалась от предыдущей. То есть мы все помним кампанию 2008 года, когда это была бурлящая кампания, очень политизированная, очень резко отличающими позициями, где, в принципе, вот нападки на друг на друга доминировали над программами, над постулатами и политическими обещаниями. На этой кампании партии как минимум попытались объяснить избирателю, что они ему предлагают. Конечно же, это еще до реальной программы далеко, потому что это были постулаты в основном устного характера, а также в основном это были постулаты, которые, по моему мнению, не очень-то выполнимы. То есть я не очень-то верю, что возможно, чтобы что-то стоило 10 тетры или 5 тетры, или было вообще бесплатное.
Потому что... Да, я должен напомнить, что действительно на выборах 2008 года, на президентских выборах, большинство кандидатов в президенты вообще не представляли своих программ. Да. То есть они шли на выборы исключительно... Ну, по принципу, вы меня знаете в лицо, голосуйте просто
за меня.
За меня.
Да. Сейчас были какие-то прогресс в этом отношении, и это хорошо. И очень примечательно, что именно вот на этих выборах был первый раз применен нормальный формат теледебатов. Это было общественное телевидение, Первый канал, которому впервые лидеры, кандидаты в мэры между собой обсуждали что-то и пытались... ответить конкретно на конкретный вопрос. Но опять-таки, это тот случай, когда сам факт гораздо интереснее того, что они там обсуждали, потому что, ну, первая попытка была немножко, скажем так, не особенно интересной, но тот факт, что этот дебют состоялся, это очень, очень значительно.
Скажите, а вот за несколько месяцев до начала предвыборной кампании в эфире появился, наконец, полноценный второй политический канал. Это такое необычное событие для постсоветского правительства. Когда в эфире, часто и в прямом эфире, могут говорить не только представители правящей партии, но и все политические партии. Насколько это способствовало еще и, может быть, интересной борьбе в предвыборной кампании?
Во-первых, политические партии, как минимум, стали готовиться к выступлению и стали что-то там пытаться сказать, что вот я вот предлагаю вот это. Опять-таки, я говорю, конечно же, было бы очень наивно надеяться, что вот завтра наши политические политики напишут реальную программу, такую, как пишется, допустим, западными политиками, но это первый шаг, и он, конечно, обнадеживает. Еще, что поспособствовало более такому спокойному течению предвыборной кампании, это то, что заказ от народа была именно конструктивность, то, чтобы говорили конкретные факты, а не там абстрактные вещи. И второе, все исследования и практические примеры показывали, что народ не собирается еще раз выходить на улицу. Поэтому хотели или не хотели наши политики, они должны были подчиниться этому факту. Реальность то, что, несмотря на призывы на протяжении мая, вы помните, да, несколько раз радикалы пытались вывести народ на улицу под разным предлогом, начиная от освобождения так называемых политзаключенных, заканчивая 26 мая, и ни один раз им это не удавалось, поэтому они почувствовали, что разыграть эту карту не удастся.
Ливан, но судя по результатам выборов, оппозиция потерпела, в общем, довольно сильное поражение. И, на мой взгляд, это какая-то очень своеобразная ситуация. Нельзя ли это считать политической трагедией Грузии? Что делать тогда с оппозицией, которая не может получить голоса избирателей?
Ну, я бы... Политическая трагедия, это немножко громко сказано, но это большая проблема. Давайте скажем так, это большая проблема. То есть, не результаты выборов проблема, то есть, они просто показывают реальность. А вот эта самая реальность является проблемой, то, что, допустим, вот я хочу привести одну фразу из отчета ОБСЕ по этим выборам. Появилось это где-то во втором промежуточном отчете, уже было послевыборочном отчете тоже, и на наверняка будет в последнем варианте, это то, что они говорят, что у партии не было столько ресурсов, чтобы полностью укомплектовать избирательные комиссии. 7 политических партий, из них 6 оппозиционных, имеют право назначать на все уровни избирательной администрации своих членов, это 3600 участковых комиссий и где-то 73, ну, в этом случае...
Они не смогли набрать достаточное количество людей.
Они не смогли набрать. То есть это то, что написано в отчете ЛБСЕ. Ну, в принципе, статистику, которую мы знали с 2008 года, показывает, что это во многом так и является. То есть поэтому тот факт, что оппозиционные политические силы не очень развиты, и они не равномерно развиты, это, конечно же, проблема. Ну, вот если вот анализировать, допустим, да, Альянс для Грузии в Тбилиси получил 20%, как будто хороший результат, все хорошо. Но с другой стороны, по общей грузинским понятиям, он получил 10% всего. То есть в регионе, это значит, что в регионе они получили примерно 5-6%. То есть...
Но ведь еще года два назад говорили о том, что Тбилиси – это оплот оппозиции. Ну... И по результатам президентских выборов это, в принципе, так и оказалось. Но почему сейчас это так?
Во-первых, произошло? Давайте начнем с того, что тогда это происходило по очень странной арифметике. То есть они механически суммировали все голоса, даже голоса тех людей, которые просто радикально отличаются друг от друга, и говорили, что вот это оплот оппозиции. То есть и сравнивали это с показателем, который имел, ну, в том случае Михаил Саакашвили, потом национальное движение. То есть это можно заниматься на уровне любительской арифметики, но серьезно размышлять об этом, конечно же, не стоит, потому что, допустим, там были кандидаты, которые были менее оппозиционные, там были кандидаты, которые были более оппозиционные. Но, конечно же, факт остается фактом, что рейтинг правительственной партии в Тбилиси был гораздо меньше, чем за пределами Тбилиси. Сейчас он больше. И это не началось, эта тенденция не началась сегодня, если вот сравнивать президентские выборы с парламентским, парламентские потом с вот нынешними выборами, и еще добавлять замеры, которые делали разные социологические компании, да, мы видим, что это был практически неуклонный рост рейтинга правящей партии в Тбилиси. Ну, во всем Грузии, но особенно в Тбилиси. И это по разным причинам. Во-первых, правящая партия сумела показать конкретные результаты, в особенности в Тбилиси. Это и инфраструктура, и конкретные программы, и так далее. Во-вторых, оппозиция показала неумение поставить какие-то конкретные цели и давать конкретную программу и обещания. Вот мы говорили, что была программно-ориентированная кампания, да? Но из этой вот общей картины выпадал Национальный совет, который занимался практически тем, что ругал правительство, во-первых. Во-вторых, занимался тем, что говорил, что это не выборы мэра, а это первый шаг к замену власти и так далее и тому подобное. И за три дня до выборов их кандидат обещал, что если они выиграют выборы в Тбилиси, то тбилисская мэрия превратится в политический штаб. Как показывали все замеры и все как бы исследования, народ не этого хотел. У народа были конкретные ожидания от этих выборов, и он очень хорошо стал разбираться, что значит национальные выборы и что значит местные выборы.
Но вообще, если вспомнить эту предвыборную кампанию, то она, конечно же, опять-таки мало чем отличалась от предыдущих тем, что большинство кандидатов строили свою предвыборную риторику на ругани в адрес президента или правительства и так далее. Судя по предварительным отчетам или заявлениям международных организаций, эти выборы были достаточно объективны, демократическими, наверное, лучшими на постсоветском пространстве за все последнее время. Результаты говорят о том, что в Грузии весомое место занимает правящая партия. Не может ли так оказаться, что в Грузии перестанет существовать реальная оппозиция? Как быть дальше?
Ну, я не думаю, что это нам грозит, но, конечно же, оппозиционные партии должны серьезно задуматься, серьезно проанализировать упущения, которые были допущены, потому что я еще раз говорю, у кого-то есть рейтинг в Тбилиси, но нету абсолютно никакого рейтинга за пределами Тбилиси. У христиан-демократов наоборот, они в Тбилиси потеряли то, что они не добрали до такого уровня, который они ожидали, но более удачно выступили в регионах. То есть они должны все это проанализировать, и у них есть 2 года до парламентских выборов, которые состоятся в 2012 году, даже больше, чем 2 года, потому что в 2012, скорее всего, это будет осенью, то есть 2 с хвостиком, и поэтому они должны проанализировать и научиться на своих ошибках, потому что, к сожалению, на чужих ошибках они уже понятно, что они не могут учиться, то есть хоть на своих ошибках, может быть, они научатся, потому что, с одной стороны, понятно, что очень плохо, что нету сильной оппозиции. С другой стороны, если кто-то начнет эту оппозицию создавать искусственно, то это гораздо больше может быть вызвать проблем, чем не очень-то сильная, но независимая оппозиция.
То есть мы должны находиться в ожидании естественного процесса появления новой политической
системы. То есть это максимум, что может сделать правительство, это создать условия для того, чтобы голос оппозиции был слышен, несмотря на его немногочисленность. И тот же второй канал, тот же первый канал к этому соответствующий, конечно же, и тот факт, что в Тбилиске Сакребуле будет представители оппозиционных партий, и те представители, которые могут как минимум говорить, это хорошо. Как минимум у них будет дополнительная трибуна для того, чтобы высказывать свое мнение и передавать это народу. Опять-таки, есть фракции в парламенте, то есть правительство должно просто создать плацдарм для свободы слова, для свободы изыскания, а все остальное оппозиционные силы должны делать сами. В этом смысле грузинское законодательство довольно-таки либеральное, и если вот анализировать столько, сколько финансовых поддержек получают лидирующие партии, то это немалые деньги, и если умом эти деньги использовать, то можно добиться каких-то результатов.
Спасибо. Это был Леван Тарпнишвили, профессор университета Ильи. Мы говорили о недавно прошедших выборах в местные органы самоуправления Грузии.
С профессором университета Ильи Чавчавадзе Леваном Тарпнишвили беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Экологические проблемы и способы их решения в России и в США обсуждаем с экспертом Всемирного фонда дикой природы Алексеем Книжниковым и главой Центра экологической политики Алексеем Яблоковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот уже 2 года суд не может определиться с тем, как поступить с делом Василия Александрова.
26 человек погибли, сотни были ранены.
Большинство из 600 пассажиров судна действительно являлись правозащитниками.
Я обращаюсь к вам снова, мои дорогие братья.
Кассационный суд Италии запретил международные усыновления по этническому признаку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.